Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний марш несогласных в Самаре прошел в отсутствии лидеров движения «Другая Россия», задержанных на паспортном контроле при вылете из Москвы и отпущенных лишь после наступления гарантированной невозможности выехать к месту событий. Ситуацию обсуждаем с Мариной Литвиновой, членом бюро Федерального совета Объединенного гражданского фронта, оказавшейся в числе задержанных в прямом и переносном смысле этого слова. Добрый вечер, Марина. Расскажите, как все произошло.
Добрый вечер. Сегодня рано утром мы большой достаточно делегации, 27 человек, должны были вылететь из аэропорта Шереметьево-1 в Самару. Рейс у нас был в 9 утра, и где-то около 8 утра мы подошли к стойке регистрации и отдали паспорта и билеты. Но на стойке регистрации неожиданно появились милиционеры, которые тут же забрали билеты и паспорта и унесли их в неизвестном направлении. Потом они попытались вызвать к себе Каспарова и Лимонова, отвезти в какую-то комнату милиции, но те отказались. И, в общем, мы перешли в зал ожидания, где и провели более 4 часов до примерно 13:45, вот после того, как вылетел последний рейс в Самару. Дело в том, что с нами в группе были 10 иностранных журналистов, и часть из них тоже оказалась вот в этой ситуации, у них отобрали паспорта и билеты, то есть они физически тоже не могли попасть на рейс. Я же сама оказалась в малочисленной достаточно группе людей, которых, видимо, при спешке или по ошибке зарегистрировали на рейс. И когда мы, оставив основную часть делегации, все-таки предприняли попытку пройти в самолет, нас уже не пустили в самолет даже с посадочными талонами на этапе, где надо садиться в автобус, который везет к самолету. То есть даже зарегистрировавшись на этот рейс, даже получив посадочный талон, мы все равно не смогли сесть на самолет. И мы находились все это время в аэропорту Шереметьево-1. Мы не могли никуда выйти, потому что когда прошло примерно 3 часа, по закону, как вы знаете, нельзя задерживать человека более 3 часов, ничего ему не предъявляя, никакого обвинения. Нам ничего не предъявили, поэтому спустя 3 часа мы сделали попытку покинуть зал ожидания Шереметьево-1, не забирая свои паспорта, потому что понятно, что никто не собирался нам их отдавать. Но сотрудники милиции воспрепятствовали нам в этом силой, не пустили нас, выстроили шеренгу, и мы никуда не смогли пройти.
Александр Савцов, ваш коллега, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, ожидал чего-либо подобного?
Ясно, что мы ожидали всего этого. И вчера уже говорилось, что у нас есть предположение, скажем так, что начнутся истории с двойными билетами. Но оказалось, что с фальшивыми билетами. В общем, мы были недалеки от истины. И задержания идут и в Москве, и Удальцова достаточно вспомнить, и в Самаре, Белунов, Крутаджиевы. 13 паспортов и билетов из 27 они унесли сразу. Впоследствии выяснилось, что эти билеты не прошли через компьютер, и началась доследственная проверка на предмет выяснения, не фальшивы ли они. Все нормально. Видимо, вчера в Самаре исполнительного директора Объединенного гражданского фронта Дениса Белунова задержали с целью проверки, не фальшивы ли у него деньги. Ну, теперь необходимо проверить, не печатает ли Каспаров фальшивые билеты.
Потому что у нас на прямой телефонной связи Марина Литвинова, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, который оказался сегодня в числе задержанных в аэропорту Шереметьево-1. А как в результате развивались события в самой Самаре?
Ну, насколько я знаю, там еще утром продолжали задержание. Там сотрудники УБОПа пытались ворваться в квартиру, в которой проживали наши активисты. За 20 минут до начала марша на улице, вот прям среди улицы, среди бела дня, был задержан Денис Белунов по второму разу. Вместе с ним был задержан корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер и один из лидеров молодежной организации «Смена» Станислав Яковлев. Их задержали вот буквально накануне самого марша. к ним подошли сотрудники, они были без формы, в штатской одежде, и предъявили корочки сотрудников МВД и настойчиво пригласили сесть в машину и проследовать с ними. Как потом им было сказано, все это было сделано для того, чтобы, вот, значит, что касается Дениса Белунова, они объяснили, что, возможно, Денис понадобится для проверки вот тех самых задержанных вчера так называемых фальшивых денег. А что касается журналиста немецкого, то по нему пошла очень быстрая реакция, и чуть ли не пресс-служба Кремля начала говорить, что это ошибка, что его перепутали с кем-то, хотя тот милиционер, который Бориса Райтшустера, немецкого журналиста, задержал, он ему напрямую сказал, что тот похож на человека, который только что совершил преступление.
Спасибо. Возвращаясь к маршу несогласных в Самаре, главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев, как сумел, довел задуманное до конца.
Конечно, печально, что не дали возможность прилететь ни Каспарову, ни Лимонову. Удальцова вчера на Казанском вокзале арестовали. То есть достаточно много людей же не смогли попасть. Все это преследование, которое длилось в течение последней недели больше даже, и преследование «Новой газеты». Все увидели, что это не опасные люди, это не террористы, это нормальные люди. Просто у них другая позиция, и то, что не было разгона, все прошло спокойно, мирно.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что с Мариной Литвиной, членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем сегодняшний марш несогласных в Самаре, который прошел в отсутствии лидеров движения «Другая Россия». Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио «Свобода». Слушаю москвича Александра.
Алло, здравствуйте, господа. Привет. У меня вопрос в связи с этим саммитом в Самаре. Так, с небольшим предисловием. Вот странное впечатление у меня от Европы. Такое чувство, что будто за эти 60 лет американской оккупации они так привыкли ходить на американском поводке, что им просто страшно без него. Посмотрите, кого они себе выбирают. Какую-то тетю с мелочными ГДРовскими комплексами, американскую марионетку во Франции. И вот в связи с этим вопрос. Как по-вашему, когда, наконец, наше правительство поймет, что к чему, и скажет Европе: Россия не Европа, для нас ничего не значит вся эта ваша лицемерная либеральная дурь с правами человека и прочим?
Ну, если так сформулировать вопрос к Марине Литвиновичу, как вы считаете, помогла ли вот Ангела Меркель своим вмешательством хотя бы вот в той мере, в которой состоялся сегодняшний марш несогласных в Самаре?
Да, но я просто хотел бы отметить, что слушатель, видимо, хорошо подготовился, долго, видимо, готовил этот вопрос, возможно, писал на бумаге его. Я удивлена его реакцией на это, потому что он утверждает, что люди в странах Европы выбирают себе правителей под каким-то давлением. В общем, скорее они выбирают того, кого хотят. И это отражает их выбор, там, не знаю, полностью или не полностью, во всяком случае, лучше, чем у нас в стране. А в случае вот с саммитом сегодняшним, обращу внимание, что мне стыдно просто за ту ситуацию, которая произошла сегодня и вот несколько дней назад, потому что глава другого государства, Ангела Меркель, глава Германии, она вынуждена обращать внимание властей России на то, что эти власти нарушают Конституцию. То есть у нас Конституция является основным документом. Эта Конституция должна соблюдаться гражданами, но в первую очередь самими властями и правоохранительными органами. Они эту Конституцию нарушают, законы, которые они написали сами, они нарушают. И внимание на это обращает глава другого государства. По-моему, это позорно для России, это позорно для ее власти, это позорно для Путина. Потому что это говорит о том, что в нашем государстве что-то не работает, потому что так не может быть. что власти просто перестают замечать, что они нарушают свой основной закон, Конституцию.
А выдавал ли сегодняшний уверенный тон президента о том, что ему не страшны никакие марши несогласных, то осведомленность о том, что вас не допустят до Самары?
Как мы знаем, силовые структуры в России управляются из федерального центра. Силовые министры, министры силового блока, они подчинены напрямую президенту. Поэтому говорить о том, что Владимир Владимирович что-то не знал, не ведал, не имел информации, это глупо. Он, конечно, все знал. Он знал о том, что там будет происходить и как будут преследовать активистов, как будут всех задерживать. И очевидно, что такие команды даются на уровне министра, а дело министра – переводить политическую волю в команду, команду силовым органам. А политическая воля выражается президентом.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир и Марина.
Добрый вечер.
Вот, знаете, сегодня Владимир Путин сказал, что ему, как бы, марш несогласных, он не мешает. Вот я к чему-то говорю, минуту дайте, пожалуйста.
Да-да-да, говорите.
И вот я как-то подумал, ну, вот действительно, забрали паспорта у людей, они собирались туда лететь, вот, Гарри Каспаров, и, ну, необоснованно забрали, ну и вот. Не, чтоб наоборот, вот как бы выйти к народу на месте президента и спросить: господа, товарищи, вот что вам надо, задавайте мне вопросы, прямо вот перед маршем несогласных. Вот там же могла бы, как сказать, ну, охрана, все. И я хочу поинтересоваться, нету, закрываются, вот когда был прямой телефонный разговор, можно было Путину позвонить, это же все поддельно, это уже и понятно. А тут люди пришли, можно было с ними поговорить, никакое там не битье стекол, не битье, не переворачивание машин, не битье витрин, так, такого ж не было, ж правильно, ну.
Ну, мы помним, что во время марша несогласных в Санкт-Петербурге президент находился на боях без правил, но тоже как-то пренебрег счастливой возможностью побеседовать с организатором. Вместо этого каждые 5 минут, по свидетельству Берлускони, выходил справляться о состоянии дел в центре города. Слово Марине Литвинович.
Мне кажется, слушатель наш очень верно заметил, что в России уже давно сломался вот этот механизм так называемой обратной связи. То есть это механизм, когда власть слышит людей и когда люди могут донести свое мнение до власти, кем бы они ни были. Простыми пенсионерами, рабочими, учеными, бизнесменами. Каждый из них должен иметь возможность с помощью тех или иных демократических механизмов донести свое мнение до власти, в том числе и недовольство. Если человек чем-то недоволен, он имеет право и должен иметь возможность, гарантированную, кстати, Конституцией, донести такую точку зрения до власти. И очевидно, что вот эти действительно телефонные линии с президентом, они, конечно же, подстроены, по моему мнению, они не отражают тех болезненных вопросов, которые обсуждаются в обществе. Они не отражают того недовольства, чем недовольны людям. И, конечно же, власть в лице Владимира Путина, в первую очередь, давно не готова на общение с простыми людьми и не готова к тем вопросам, которые люди задают. Но это касается не только президента, ведь вы вспомните, были выборы президентские уже 2 раза, в которых участвовал Владимир Путин. Он ведь никогда ни разу в жизни не участвовал в дебатах, в открытых дебатах, в которых бы он мог отвечать на вопросы оппонента или людей, в которых он мог бы действовать без бумажки, да, не читать речи, которые написали ему спичрайтеры, а отвечать на живые вопросы, реагировать. Мы этого никогда не видели. Мы видим только ту картинку лакированную, которую представляют нам федеральные каналы. И ошибка в том, что люди в Кремле, которые, с одной стороны, эту картинку сами придумывают и реализуют, потом они смотрят на эту картинку, им кажется, что все в государстве нормально, приглажено, замечательно, великолепно. Войны в Чечне нет и недовольства никакого нет. Поэтому вот это нежелание слышать людей и уничтожение всех механизмов обратной связи может привести к очень серьезным политическим последствиям. Потому что любое недовольство, любое вот это нагревающаяся сковородка, да, она рано или поздно просто приведет к тому, что ситуация слишком перегреется.
Лев Пономарев, директор движения «За права человека», который также оказался сегодня в числе задержанных в аэропорту, не ощущает себя побежденным.
Лидеры другой России не были слишком обескуражены всем этим делом. Но, с другой стороны, это реклама оппозиции, бесспорно. Неизвестно, где больше рекламы. В такого рода задержаний или в том, чтобы акция спокойно прошла, люди там сказали, что Россия без Путина, и было бы на этой акции, там, я не знаю, там 1000 человек, допустим. Это реклама, причем всемирная реклама. Большие деньги надо платить. Поэтому возникает вопрос, что это вообще, подоплека, кто дал команду? Видимо, они нас хотели разбить на группы по какой-то причине. Потом, в конце концов, когда уже не поняли, что мы отдельно не пойдем, всех нас повели на второй этаж. Второй этаж фактически потом был закрыт для других пассажиров. Это зал вылета, так, ну, все вылетали уже через первый этаж, я так понял. Там нас просто не объясняют. Да, и когда мы добивались там что-то, в чем дело, что нам стали говорить, билеты не проходят через компьютер.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот сыграла ли это ваша задержка в аэропорту на численность людей, пришедших на марш несогласных в Самаре?
Я думаю, конечно, сыграла, потому что известно, что люди, которые приходят на марш, во многом они приходят, чтобы услышать лидеров, чтобы увидеть их, услышать, что они скажут, понять их точку зрения. И, конечно, когда с утра пошла информация о том, что и Гарри Каспаров, и Эдуард Лимонов задержаны, я думаю, что были люди, которые просто отказались прийти по причине того, что они хотели увидеть именно лидеров.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте. Нужно не только добиться у Европейского Союза и Северной Америки запрета на въезд в их страны ряду официальных лиц, которые причастны к разгону и к срыву марша несогласных, но и сделать так, чтобы возможно было найти денежные счета этих лиц, которые у них находятся в заграничных банках, и заморозки на них, на этих счетах денег.
Ну, наш слушатель очень правильно говорит, потому что это вот та ситуация, в которой сейчас находится Беларусь. И вот, в общем, я думаю, что Россия близится к этой ситуации, и рано или поздно это произойдет, потому что единственная реакция, вот как может реагировать европейские страны и Америка та же самая, это действительно наказывать не Россию, к чему мы тоже призываем, что не надо наказывать страну, а надо наказывать конкретных виновных лиц, если они, известно, что если они отдавали команды или нарушали российское законодательство. Ну, а если эти люди еще имеют счета в западных банках, то тут, конечно, возникает большой вопрос, да, во-первых, об источниках этих денег, откуда они, каким они путем нажиты. И я уверена, что рано или поздно этот вопрос встанет, и все те люди, которые имеют счета за границей, они, я думаю, не смогут этими счетами так легко воспользоваться, как они, может быть, сейчас об этом думают и рассчитывают, что их дети будут безбедно жить.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемая Марина, а сколько людей приняло участие в марше в Самаре? Это первый вопрос. И второе, как вы вообще оцениваете позицию Путина, его вот эти эскапады по поводу полупустого стакана, демократии и так далее?
По нашим оценкам, сегодня в марше приняло участие 400-500 человек. Мне кажется, что это успех, потому что мы все были свидетелями жестокой просто кампании против организаторов марша, задержания, избиения, посадка в тюрьму. Это очень жесткие меры. Ребята, которые пытались распространять там листовки, призывающие на марш и газету, они не могли работать, потому что их задерживали. Всю нашу агитационную продукцию тоже задерживали. Нам не дали выпустить газету, которую мы хотели. Сорвался выпуск новой газеты, которую готовил ее главный редактор Сергей Куртаджиев, это редактор в Самаре. Кроме этого, нам отказали все вот, коммерческие радиостанции, к которым мы обращались, и одна телекомпания в размещении нашей рекламы. За деньги мы хотели разместить небольшую рекламу марша, потому что он был официально разрешен. Но все отказались, и с учетом вот всей этой обстановки, с учетом того, что задержали лидеров, с учетом того, что запугивали людей, мне кажется, что это большой успех, то, что там туда вышло вот эти 400-500 человек. Это смелые люди, они молодцы, их усилиями марш состоялся. Что касается второго вопроса по поводу Путина, ну, вы знаете, у него такая профессиональная подготовка, что он умеет уходить от ответов на прямо заданный вопрос. и с помощью вот этих размышлизмов о полупустом стакане или полуполном он уходит от ответа на главный вопрос: мы в какой стране живем и есть ли в России демократия. Мы давно убедились, что ее нету и что мы уже близки к режиму, который не только демократическим назвать нельзя, но и этот режим близок к тоталитарному. Я думаю, что Владимир Путин отдает себе в этом отчет, но может не понимает, что все это выстроено его руками. Все это выстроено его руками, руками его приближенных людей. Это выстроено его мозгами, потому что именно так он понимал обстановку в России, именно такие решения он принимал. И, конечно, ему страшно нести ответственность, потому что ему на два срока поручили такую огромную страну, и что он с ней сделал? Во что он превратил Россию? Я думаю, что он боится уже ответственности за ответственности в первую очередь перед историей, потому что история, конечно, рассудит.
Да, и к вопросу о численности участников марша добавлю, что сегодня, как и во время предыдущих маршей, бойцов ОМОНа и милиции было все-таки там в два раза больше. Слушаю москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такие наблюдения, скорее, чем вопросы. Значит, обратите внимание, уже давным-давно никто не говорит о вертикали, а о диктатуре закона. А когда-то, годик это 2-3-4-5, очень было в большой моде. То есть сейчас власть совершенно не в силах соблюдать свои собственные законы. Причем еще второе наблюдение. Обратите внимание, вот эти нарушения, они становятся какими-то систематическими. То есть идет система в разнос. Ну и, наконец, если последнее. По-моему, немножко тут преувеличена роль размышлений Путина. По-моему, система как-то развивается по своим системам, по своим внутренним законам. Ну, Путин тут, конечно, какую-то роль играет, но сугубо такую, косвенную. Спасибо.
Да, вот по каким законам, обращаясь к Марине Литвинович, развивается система в отношении другой России?
Ну, мне кажется, что особенно сегодняшняя ситуация нам ясностью показала, что принято решение просто выживать и не дать возможности другой России просто действовать. Просто жить, действовать, ездить, участвовать в мероприятиях, проводить эти мероприятия. Идет охота. Это самая настоящая охота на наших активистов, на наших участников. Но мы отдаем себе отчет в том, что на марши выходят простые граждане.
Напомню, что вместе с Мариной Литвиновой, членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, обсуждаем сегодняшние события в Самаре, куда на марш несогласных не допустили лидеров движения «Другая Россия». Они были задержаны на паспортном контроле при вылете из Москвы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Под Самарой прошел саммит Евросоюз России. В нем участвовали президент России Владимир Путин, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Ангела Меркель, канцлер Германии, которая сейчас председательствует в ЕС. В Самаре в марше несогласных приняли участие около 150 человек. Участники акции прошли от Фонтанной площади до городской набережной. Задержаны 6 человек, которые, как утверждают правоохранительные органы, были якобы в нетрезвом состоянии. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт отверг обвинение президента России Владимира Путина в нарушении Эстонии и Латвии прав русскоязычного населения. Прокуратура Эстонии в пятницу уже заявила о непричастности полиции к смерти россиянина Дмитрия Ганина, погибшего от ножевых ранений во время недавних беспорядков в Таллине. Руководство русской службы новостей отрицает, что ввело цензуру. Новый генеральный директор службы Александр Школьник заявил, что причиной ухода группы журналистов могли стать более серьезные требования к профессиональной подготовке сотрудников. В секторе Газа уже 6 дней не прекращаются столкновения между группировками Фатх и Хамас. Вооруженные отряды Фатха в пятницу обстреляли из гранатометов Исламский университет в городе Газа, который считается опорным пунктом Хамаса. О пострадавших не сообщается. Власти Челябинска отказали в проведении в субботу марша несогласных, разрешив митинг у памятника Курчатову. Как сообщили в администрации города, запрет связан с тем, что заявка на проведение акции была подана слишком поздно. И градоначальник чешской столицы Павел Бем покорил Эверест. Для осуществления мечты своего детства он взял двухмесячный неоплачиваемый отпуск.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что задержание лидеров движения «Другая Россия», ехавших в Самару на марш несогласных в аэропорту Шереметьево-1, обсуждаем с Мариной Литвиной, членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, также оказавшейся в их числе. Их коллега по несчастью Татьяна Коробейник, фотокорреспондент английской газеты «Mail on Sunday», присутствовала уже на нескольких маршах.
Подобный сценарий сложно было не ожидать в связи с тем, что творилось на предыдущих маршах несогласных. То, как Каспаров путешествовал по стране, в общем-то, сложно было не ожидать. Многие участники еще до выезда в аэропорт, имеется в виду представители ОГФ, высказывали такой план развития, что вполне возможно мы никуда не улетим, что, в общем-то, и оказалось. Забрали паспорта, билеты, сказали, что ваших билетов нет в списках, в каких-то списках, не проверяются ни про компьютеры, что нужна дополнительная проверка. Просили проследовать за представителями органов. Журналисты британской прессы и журналисты американской прессы, у них тоже изъяли билеты, тоже изъяли паспорта у иностранных граждан, изъяли паспорта, что вообще немыслимо ни по каким законам. Тоже задержали, тоже не разрешили на рейс посадить меня, как представителя, в общем, британских СМИ. Ну, видимо, в связи с тем, что я все-таки гражданин России, сказали, что с вашим билетом все в порядке. То есть, в принципе, тоже могла улететь.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, сегодня в 20:30 НТВ была программа «Чрезвычайное положение», там как раз была вся программа посвящена как раз вот маршу несогласных. Там были обвинения в том, то, что это все финансируется Борисом Березовским, и то, что все это провокации. Было, значит, скрытыми камерами, там заснято якобы, значит, о том, сколько подкупают вот этих участников, пенсионеров марша несогласных. Пожалуйста, прокомментируйте вот эту вот всю ситуацию.
Да, я тоже смотрела этот фильм, потому что, как вы знаете, он несколько последних дней широко анонсировался по НТВ, и даже ради этого фильма, короткого, изменили программу, переместили кино на НТВ. И, вы знаете, мне кажется, что этот фильм, во-первых, он сделан очень плохо. То есть профессионально плохо, олиповато, очень плохие съемки и, конечно же, очень фальшиво. Мне кажется, люди это почувствовали, потому что там настолько лживые измышления, настолько все видно, что это спектакль, специально разыгранный для этого фильма. Потому что, например, там показали мужчину, которого, дескать, кто-то попросил за деньги измазать свою рубашку в кетчупе и показывать потом журналистам в качестве, вот, что человека избили. Вот они показали этого, дескать, человека со скрытым лицом. То есть, во-первых, конечно, я думаю, никакого этого человека не было. Это все ложь. А с другой стороны, НТВ же ведь не показало реально избитых людей. Людей, избитых ОМОНом, у которых была реальная кровь. И есть масса фотографий, где у одного человека из головы идет кровь, она капает на асфальт. Есть масса фотографий, где мужчина с перебитой ногой. Есть фотографии Сергея Гуляева, как его задерживают и душат. Вот эти фотографии и съемку они как бы не показали, но а вот какие-то свои измышления показали. Мне кажется, что этот фильм сыграет в обратную сторону, это очевидно. Он только прибавит нам сторонников, потому что люди чувствуют ложь, если вот она такая прямолинейная и наглая. И чувствуют, если их обманывают. За последние годы, как в советские времена, наши граждане научились читать между строк и понимать, что на самом деле им хотят, так сказать, сказать, и что на самом деле происходит. Так что это, мне кажется, ошибка, что они показали такой фильм, и это только нам на руку, мне кажется.
Валерий Павлюкевич, исполнительный директор Самарского регионального отделения Объединенного гражданского фронта, задержанный в канун марша, осуждает безответственность властей.
Мне, конечно, очень трудно оценить ситуацию, которая сложилась вокруг митинга в Самаре, поскольку я находился в это время в Самарском районном отделении милиции в кабинете следователя. Тем не менее, мои активисты были на этом митинге. Там даже было очень интересное выступление одной женщины, которая приехала из одного дальневосточного города. Она сказала, что мне очень трудно было добираться сюда, до вашего волжского города, но у меня настолько было сильно желание рассказать о тяжелой доле простых россиян, что я именно воспользовался этой прекрасной ситуацией и приехал в ваш город. Был задержан Денис Белунов, это наш исполнительный директор, член Федерального совета ОГФ. У них был совершенно четкий план забрать руководителей и превентивно их задержать на 3 часа, чтобы они не участвовали на митинге. Честно говоря, это было абсолютно абсурдно, потому что поскольку мы являлись одними из организаторов этой акции, любые какие-то провокации, любые осложнения, были необходимы какие-то урегулирования. И, в общем-то, там практически не было руководителей, которые могли бы это урегулировать с властями на местах.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Да, мне кажется, Марина переоценивает настроение наших граждан, если у нас такие есть вообще в стране. А потом слишком и Марина, и лидеры вот этого движения переоценивают позицию Запада. Фактически Запад показушно реагирует на то, что происходит в России, и, в общем-то, является участником этого всего. А у меня вопрос такой. Вот фактически мы не знаем ничего о вашей социальной программе. Кому вы помогаете? Пенсионерам, инвалидам, там... Этого никто не знает. Без этого за вами народ не пойдет.
Как известно, «Другая Россия» — это конгломерат различных партий, слово Марины Литвинович.
Да, это правильно замечено, что в «Другой России» собрались очень разные политические силы, в том числе по своим экономическим взглядам. Однако нам не мешает это вместе бороться за возвращение России на демократические, так сказать, рельсы и к возвращению к элементарным демократическим процедурам типа честных выборов, нормального правосудия и просто нормальной страны, нормально работающего государства. Что касается нашей социальной программы, я могу вот коснуться здесь хотя бы только одного важного, как мне кажется, пункта. Мы активно работаем над темой возвращения сгоревших вкладов в Сбербанке. Как вы помните, это было давно. Тем не менее, очень многие люди пострадали, и фактически государство украло эти деньги у граждан, и до сих пор, хотя уже столько властей сменилось и президентов сменилось, до сих пор наша власть не признает, во-первых, то, что она украла деньги у своих граждан, и, во-вторых, не хочет эти деньги возвращать. Кроме вкладов в Сбербанк, я напомню, что были еще страховые деньги, потому что люди страховали детей, были еще иные программы, и все это сгорело, и все это превратилось в ничто. Людей обманули, и никто не хочет до сих пор признавать это, а именно государство и власть, потому что это, собственно, ее ответственность. И у нас создана группа юристов, которая занимается сбором заявлений граждан, которые бы хотели с помощью определенных судебных процедур, которые разработаны нашими юристами, добиться справедливости, в том числе и вплоть до Европейского суда. Вся эта информация у нас находится на сайте. К сожалению, вот у нас нету ни телевидения, ни газеты, чтобы я могла как-то куда-то сослаться, но вот на сайте Каспаров.ру, в частности, эту информацию можно найти, и на других дружественных нам сайтах вот эта программа действует, и люди могут обращаться, в частности, в московское отделение ОГФ. Телефон его тоже можно найти на сайте rufront.ru. Там собраны телефоны всех наших региональных отделений, можно им звонить и спрашивать про эту программу.
Относительно вот поддержки западных лидеров, как-то заделали руководителей «Другой России» то, что они не были приглашены на встречу с Кондолизой Райс, куда попали только активисты Союза правых сил?
Нет, абсолютно. Никто даже и не ждал, и не стремился к этой встрече. Мы вообще считаем, что мы должны проблемы в своей стране решать сами. Позиция Кондолизы Райс или администрации Соединенных Штатов, она, конечно, может быть интересной, но для нас она мало что значит, потому что мало влияет на нашу ситуацию. И совершенно не испытывали никаких ни желаний, ни встретиться с Кондолизой Райс.
А вы приглашали активистов, яблочников самарских, Союза правых сил на марш несогласных?
Мы всегда приглашаем всех, всех, кто готов высказать свое недовольство. Люди могут придерживаться самых разных политических взглядов, и они могут вообще не являться ни членами каких-то партий, ни сторонниками каких-то партий, а это могут быть, и в первую очередь, это простые граждане. Что касается партии «Яблоко», то напомню, что вот после последних маршей, которые прошли в апреле в Москве и в Санкт-Петербурге, федеральное бюро этой партии приняло решение о запрете участия партии в маршах несогласных.
Сергей Шамоволос, самарский правозащитник, член московской хельсинской группы, считает сегодняшнюю акцию сорванной.
Я думаю, что в тех условиях, когда большинство участников не смогло добраться до площади, нужно было, конечно, отменять акцию и говорить об этом, потому что невозможно проводить в таких условиях небезопасности участников при тысяче милиционеров, там около тысячи было. А что касается ситуации с правовой точки зрения, я думаю, что здесь нужно все обжаловать, потому что в этой ситуации попран закон о митинговых демонстрациях. Ни одно его положение не выполнялось ни администрацией, ни правоохранительными органами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Хотелось бы узнать, почему Касьянова не было, и что там сейчас очень много слухов по поводу этого из-за Геращенко или нет. Еще, значит, вопрос поднимается во всех программах. Вот у Караулова тоже в прошлой программе было, что Невзорова тоже вот купили, что он отсиделся, сохранил имя, и сейчас вот, значит, он будет в первых рядах как бы строителей. И вопрос еще такой. Скажите, пожалуйста, все-таки перспективы объединения, неужели все вместе, а потом такие же перспективы, как и революционеры, все получат по мозгам?
Это слишком много вопросов в одном вопросе, по порядку. Что касается Касьянова, то его неучастие в марше в Самаре связано с тем, что по графику у него не получалось это. У него достаточно давно была запланирована на этот день поездка в Санкт-Петербург, и там его уже ждали люди, и было очень неудобно отменять эти встречи, потому что люди были бы обижены. И, в общем-то, просто по его графику не получалось, и не было страшно это, потому что Каспаров и Лимонов собирались ехать, и два лидера вполне мы считали достаточным, но поскольку, в общем, никто не добрался, то мы, как видим, марш может пройти и без лидеров. Второй вопрос по поводу Невзорова. Никакой информации у меня нету. С нами он не сотрудничает, мы с ним не сотрудничаем, поэтому ничего здесь сказать не могу. И последний вопрос касался, напомните мне.
Так и будут революционеры потом ругаться после победы?
Значит, если говорить, это вообще сложный вопрос, потому что на него нельзя ответить коротко. Смотрите, в чем здесь основная соль, да? Другая Россия объединила в себе разные политические силы с одной только целью. Мы должны, каждый из нас заинтересован в том, чтобы вернуть в Россию демократию, а именно возможность учитывать мнение людей в любой сфере, в политике, в экономике, в социальной сфере, в тех решениях, которые власть принимает, в тех решениях судов, которые принимаются, чтобы они были правовыми, законными, а не были направлены против граждан, чтобы силовые структуры не действовали беззаконно и защищали граждан, а не прикрывали бандитов. Мы требуем свободных выборов. То есть, как только мы добьемся свободных выборов, и будет гарантировано проведение честных и свободных выборов, при которых средства массовой информации нормально работают, вот тогда мы после этого мы можем расходиться, да, потому что наша задача первая – обеспечить честные, открытые и равные для всех правила игры, политической игры в первую очередь, а именно выборов. Если выборы пройдут честно, то мы уже разойдемся по своим политическим полянам и будем агитировать за себя уже, да, не за других, но это при условии честной конкуренции, которую нужно обеспечить.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер. Я вынужден с вами немножко не согласиться. Дело в том, что в нынешней обстановке, когда Россия буквально расколота, и говорить о том, что мы сами справимся с нашими делами, это совершенно безнадежное дело, потому что все абсолютно подавлено, все это наблюдается, и ничего не изменится до тех пор, пока зарубеж, к сожалению, вынужден смотреть на него, не поймет это и не осознает, и не начнет принимать меры именно не против страны, а против вот этих лиц, которые это нарушают. А мне бы хотелось задать такой вопрос, я уже вас спрашивал. Вот мне кажется, что нельзя останавливаться на том, что вы, предположим, обеспечите честные выборы. Вот честные выборы уже были, демократы пришли к власти, но опыт показал, что этого недостаточно. Этого недостаточно для того, чтобы страна, не имея своего курса, демократическим путем сама на него спонтанно вышла.
В первую очередь нужно обеспечить, чтобы работали механизмы. Обратите внимание вот на Америку то же самое, да, не в смысле того, что надо на нее равняться, а в смысле того, что она может выбрать любого президента, даже если он будет не очень умным или не очень красивым, или не очень удачным, но кого бы они ни выбрали, у них механизмы не перестают работать, страна не останавливается. В тех же европейских странах масса примеров, когда там правительство отсутствует месяцами. И все работает, ничего не валится. Это потому, что механизмы работают. Вот наша первая задача и главное – обеспечить, чтобы работали все механизмы, чтобы эти механизмы не зависели от того, кого избрали президентом.
Да, но вот еще радиослушатель поднял тему, что без поддержки Запада трудно обойтись. Недаром же вы выбрали даты и место проведения сегодняшнего марша Самару и место саммита России и Евросоюз.
Ну, вот как я уже говорила, мы не очень, конечно, рассчитываем на какую-то помощь, это бессмысленно. Вот. Идея лишения возможности передвижения для людей, замешанных в преступлениях, это хорошая идея, мне кажется. Она не, от нее не страдает Россия как страна, от нее страдают только те люди, которые виновны в этих преступлениях. Здесь действительно страны Запада могли бы поддержать такую инициативу. Но мы с вами все должны отдавать отчет, что пока существует вот такая в мире зависимость от нефти, от ее поставщиков, от газа, то, в общем, ситуация долго может не меняться, потому что любое правительство западное в первую очередь ставит вперед свои прагматические интересы, а именно обеспечение своей страны источниками энергии, а уже потом ставятся вопросы о том, что там нарушение демократии, демократических норм в какой-то другой стране. Это, конечно, волнует всех в последнюю очередь.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот совершенно издевательские, конечно, квазизаконные эти меры милицейские. Все это будет, естественно, до тех пор, пока вот реальный пресловутый общественного контроля не будет. Но вот Марина говорит, должна быть возможность донесения своего мнения. Я считаю, не просто донесение, а вот эти механизмы общественные должны быть встроены в законодательную базу. Так вопрос такой. Вот если, как говорится, случится такое чудо, что вы придете к власти, у вас есть некие законопроекты, обеспечивающие именно зависимость, скажем, административную зависимость от общественного мнения?
Смотрите, ответ здесь очень простой. У нас, в первую очередь, есть Конституция, которая не является идеальной, но при этом в ней уже все давным-давно уже прописано. Вот что касается прав человека, его основных свобод и гарантий этих свобод, все давным-давно прописано. Что касается законов, ну, вообще, в первую очередь, конечно, нужно отменить вот те все антидемократические поправки в законы и все антидемократические законы последних, скажем так, 5-6 лет. Это первое, что надо сделать. То есть за последние пару лет, как вы знаете, было принято много новаций, законов, которые существенно ограничивали права граждан как на выражение своего мнения, так и на участие в выборах. А вот те механизмы, о которых вы говорите, это как раз и есть, например, механизм выборов. Выборы ведь должны реально отражать мнение народа и реально должны делегировать во власть тех людей, которые это мнение могут отражать, транслировать и быть ответственными. Например, обратите внимание, что вот совсем недавно были отменены выборы по округам одномандатным, именно это та система, при которой люди видели депутата. То есть они видели живого человека, у которого какие-то взгляды, какая-то история. Остались только выборы по партийным спискам, где человек видит некий только образ, некий продукт, некую партию. Он не видит людей, он не знает, кого там напихали в этот список. Он не знает, что эти люди хотят, какая у них история. То есть, конечно, вот еще раз повторюсь, главное, первый шаг – это отменить просто те антидемократические, антиконституционные инновации, которые были приняты в последние 5-6 лет.
Писатель Эдуард Лимонов, один из лидеров движения «Другая Россия», несмотря на сегодняшнее коварство властей, готов к дальнейшей борьбе.
Они начнут нас обманывать, а мы начнем их обманывать. Но у них, конечно, средств больше. Но, тем не менее, это все не скроет безуспешных попыток нивелировать, сравнять с землей народную энергию, которую прет отовсюду. И несогласных в России много, несогласных всем от начала и до конца. От физиономии Владимира Путина на телевидении, от федеральных каналов, от небольших зарплат. И за нами будущее, я, в общем, в этом абсолютно уверен. Формат был избран великолепно. Марши несогласных, да, пусть бьются в истерике, пусть вызывают войска ОМОНа, вертолеты, танки пусть вызывают. Мы будем выходить и будем пытаться выходить. Будем выходить из-под земли, если нам перекроют возможность выходить по тротуару.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Говорите.
Добрый вечер. Алло.
Мы слушаем вас, Александр.
Добрый вечер. Значит, у меня вот какой вопрос. Я внимательно ознакомился с бэкграундом госпожи Литвинович и хотел бы ей задать вот какой вопрос. В 2003 году она была зам руководителя предвыборного штаба СПС, где присутствовали Кох и Чубайс, главные прихватизаторы, устроители залоговых аукционов. Ее родение и чаяние взрослые сочетаются вот с этим. Либо она наймит, то есть человек, нанимающий за определенные бабки, решать определенные политические задачи. Либо как не убедиться в ее искренности? То, что это искренний, некорыстный порыв. Марина Литвинович.
Ну, как вы очень эмоционально задаете вопрос, его можно было совершенно спокойно задать. Я работала на конкретной задаче, это были выборы. СПС шла с определенной программой, которую я поддерживала. И, если вы знаете, я ушла из этой избирательной кампании чуть раньше, потому что была не согласна с тем, что было принято решение вести кампанию против яблок. Я была против этого и ушла раньше. Понимаете, у меня слишком очень сложная биография. Вы могли бы легко припомнить, что я работала еще с Глебом Павловским. И, в общем-то, я тут готова отвечать за любой элемент своей биографии. Вот, понимаете, если я вам сейчас скажу, что я, значит, откровенно работаю сейчас за свои взгляды, и вы же все равно не поверите, да, потому что вы так настроены очень агрессивно. Но я надеюсь, что просто мои поступки и то, что сейчас со мной происходит, и как на меня реагирует власть, в общем, показывает, что... Знаете, никакие деньги невозможно заплатить за то, чтобы быть избитой на улице или сидеть постоянно в милицейских участках.
Слушаю москвича Владимира.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Алло, добрый вечер. Я хотел бы спросить у госпожи Литвинович, а кому нужна эта несогласная, или как она там называется, Россия? И откуда взялись эти два великих русских, Минина и Пожарского, Каспаров и Лимонов?
Это марш несогласных, и люди, которые не согласны с теми действиями властей, которые предпринимаются, их очень в стране много. И это показывают опросы социологические. Другой вопрос, что очень многие люди запуганы и стараются как-то отсидеться в своем мирке небольшом, в своей семье, считая, что это как-то их не коснется, или, может быть, это сложности, которые надо пережить, а вот дети заживут хорошо. Но это обман, и количество несогласных растет с каждым днем, потому что посмотрите, сколько проблем в городах, что касается застройки точечной, когда нарушаются права граждан, парки уничтожаются. Это вот самые как бы близкие к земле, что называется, к избирателям проблемы. А есть проблемы более высокие. Вы сейчас лишены возможности получать объективную информацию. А это очень важно, потому что от этого зависит ваша жизнь и здоровье. Очень часто так оказывается, что просто необладание вами объективной информацией влияет даже на такие вещи, как здоровье и жизнь. Просто люди иногда этого не чувствуют. А что касается, откуда взялись Каспаров, Лимонов, это обычные граждане. Просто они более известные, чем остальные граждане, которые выходят на марши несогласных. И эти люди, которые озабочены будущим своей страны. Понимаете, вот Гарри Каспаров, человек, который всю жизнь защищал флаг страны. Сначала Советского Союза, потом России. и человек, который своей головой, своим трудом заработал деньги. Он вообще в любой момент мог бы уехать из страны и плюнуть на все это, да, и своих детей вывести. Но он живет в России, он хочет жить в России, его дети будут и живут в России. И он борется именно за нормальное будущее для страны и нормальную страну для его детей и внуков. И это нормальное желание нормального человека.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Я хочу сказать о вашем авторитете в Европе. Вот в местах ссылок бывшие, это которые после 17-го года были сосланы, читали Ленина, чтобы понять, почему они потеряли Россию. Ваш соратник Илюша Яшин говорит, что Ленин бандит. Я говорила Льву Пономаренко, что у вас нет идеологии. Он сказал о монетизации. Вы говорите о вкладах. Это все следствие, это мелочи. Идеология – это когда вы причину вытаскиваете и можете человеческое общество построить.
Ну, мне кажется, что мы вытаскиваем причину. Мы просто говорим, что надо строить нормальную страну, в которой все работает и права граждан защищены. Вот первопричина.
Итак, подводя итог сегодняшнему диалогу, какие выводы сделают организаторы марша несогласных из сегодняшних событий и в Москве, и в Самаре?
Мы уже заявили, что ближайшие марши у нас пройдут в Воронеже в конце мая. Марш несогласных в Санкт-Петербурге пройдет 9 июня, а 11 июня марш пройдет в Москве. Это наши самые ближайшие планы, и вот та полицейская операция, которая против нас проводится, она эти планы не сможет изменить.
Вы как-то измените свою тактику, потому что уже мы не устаем повторять, еще начиналось со съезда Демократической партии России, который собирался возглавить Михаил Касьянов. Когда называется точный адрес, то, как правило, срывается само мероприятие.
Мы уже заявили эти города и эти даты, мы пока не заявляем маршрут, чтобы ни одна другая прокремлевская организация не смогла этот маршрут занять раньше нас.
Спасибо. Напомню, что сегодня у нас на прямой телефонной связи была Марина Литвинович, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, оказавшись сегодня в числе задержанных в аэропорту Шереметьево-1, где при паспортном контроле при вылете из Москвы были арестованы, так иначе не подберешь, лидеры движения «Другая Россия» организовывали марш несогласных в Самаре. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.